Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Сегодня вновь в эфире программа «Молодо-зелено». Ее ведущая Александрина Маланина. У нас сегодня в гостях иеромонах Андроник Пантак, насельник Сретенского монастыря и преподаватель Сретенской семинарии. И в эти дни много говорим о посте, не станет исключением и наша сегодняшняя передача. Я надеюсь, мы сможем с вами обсудить этот сложный период подготовки нашей духовной. Вы по-прежнему в прямом эфире. Можете звонить нам. Телефон нашего эфира 8495-959-5939. Мы с нетерпением ждем ваших звонков, ваших вопросов. Отец Андроник с удовольствием на них ответит. Сегодня мы работаем для вас и для вашей духовной пользы. Ну и пока у нас первый вопрос такой, который мы заготовили. Отец Андроник, что это за период такой пост?
Ну, вообще, время поста – это, конечно, время особой подготовки к празднику. У нас есть много разных постных дней, есть многодневные посты, однодневные посты. Но когда мы говорим про пост, очень важно понять, что время поста – это время, наполненное определенным смыслом, определенным духовным содержанием. И время поста – это, конечно, не просто время, когда все одеваются в темные одежды, вот, когда на службах, значит, звучит постовой распев, и там нельзя есть мясо. Да? Время поста все-таки это время определенной подготовки к празднику, но помимо подготовки
это. Но мы же себя еще духовно готовим. У нас наступает какой-то период, мы как бы заходим в такой тоннель, что ли, эмоциональный какой-то, да, то есть мы ждем, что будет происходить с нашей душой. Мы начинаем усиленно, ну, не знаю, у меня дополняется явно мои молитвы утренние и вечерние, они дополняются Евангелием, то есть я стараюсь все-таки какую-то нагрузку еще вести. Обычно священники рекомендуют какие-то дополнительные испытания.
Ну, вообще, чтобы говорить о том, как нагрузить себя дополнительно в пост, если это действительно прям очень нужно, нужно вообще понять смысл, что это такое. Вот что такое пост? Буквально вот на прошлой неделе я со студентами это обсуждал в семинарии на лекции по подготовке к практике. То есть мы, когда говорим про пост, мы говорим все, очень много хорошего против всего плохого. Угу. То есть мы говорим, пост – это значит вот усиление молитвенного правила. Следующий вопрос. А если у меня и с моим молитвенным правилом как бы не очень, куда мне его усиливать? То есть здесь уже, ну, не всегда работает, да? А вот потом усилить молитвенное правило можно и вне поста.
Это очень как-то ужасно формально звучит. Усилить молитвенное
правило. Вот, я про то же, да? То есть, как бы, у нас что такое пост, это что еще? Там, значит, начинают обсуждать, что такое пост. Ну, понятно, мы сразу откладываем в сторону, там, да, гастрономические ограничения и все остальное, потому что мы все, как бы, уже, слава богу, постоянно слышим, там, в передачах, читаем, значит, на сайтах православных, что смысл поста, конечно, не в ограничении в еде. Вот, но в чем тогда? Зачем пост?
Да? В помыслах.
Вот я задаю людям вопрос, зачем пост? И мне начинают отвечать очень правильные вещи, но вот все как-то, знаете, можно делать вне поста. Вот первое, к чему мы обычно приходим, это самопознание. Познание собственных немощей, познание того, что как бы вот у меня есть какие-то зависимости, там проблемы, которых я обычно не вижу, а тут я могу их увидеть, что-то с ними сделать. Но проблема в том, что самопознанием можно заниматься и вне поста. То есть, получается, пост это уже не становится такой какой-то необходимой вещью, да? Потом, есть еще очень хорошее определение, что пост – это время, когда мы можем для Бога что-то сделать. Но здесь тоже есть несколько проблем. Во-первых, Богу от нас, по большому счету, ничего не надо, кроме нашей к Нему любви.
И которая может проявляться тоже в любое время.
Во-вторых, это можно делать в любое время года, да. И почему? Есть еще, знаете, классное такое выражение. Пост – это время, когда ты должен восстановить связь с Богом. То есть ты должен с ним успеть поссориться до поста.
Подразумевается, да, что связь прервана.
Да. И, значит, постом только ты, вот, значит, к нему обращаешься. Но это нелогично, это неправильно.
Это вообще некрасиво.
Да. Вот. То есть, и здесь как бы вопрос, а что такое пост? У нас говорят, пост – это подготовка к Пасхе, да, чтобы вот Пасха была радостной, надо попоститься. Но это такая классная наша корпоративная штука такая внутренняя,
да,
называется. То есть, я, значит, чтобы мне было хорошо, я тут сделаю себе похуже, да, это как в том анекдоте «купи козу», да, то есть, как бы, купил козу, да, ну что,
как же человек должен продай это объяснить?
Козу. Вот.
Как он должен
так
это
вот,
объяснить себе?
Когда мы спрашиваем, что такое пост, очень важно понимать, вот в чем суть поста. Нужно ответить себе на вопрос, зачем, чтобы кроме поста этот смысл вот ни в чем не прилагался, то есть чтобы пост было не обойти никак, да?
Так.
Вот в чем этот смысл? Вот есть в церкви очень классное сформировавшееся выражение, многовековое. Пост – это умерщвление чего? Плоти.
Пост не в брюхе, а в духе.
Сейчас подвесим это выражение.
Но... Я готовилась к эфиру, выписывала выражение.
Да, ну просто пост – это умерщвление плоти. И как бы сразу вопрос, типа, а как? А вот так?
Это вот сейчас отойдем немножко от такого нашего, может быть, веселого тона. Мы приготовляем себя к смерти.
Вот здесь надо понимать, что такое плоть. Потому что, когда сейчас современному человеку, даже верующему, да, говоришь «пост – это умерщвление плоти», он на тебя смотрит большими глазами и понимает, что это, ну, не совсем так. Потому что у нас обычно слово «плоть» понимается как «тело». Да? А ведь, ну, мы все прекрасно знаем, что нет такой цели в посте умерщвления своего тела. Да? Ну, как тогда быть с этим выражением? Так вот, очень интересно, надо понять, что такое «плоть». Как слово «плоть» понимают святые отцы, как слово «плоть» понимает апостол Павел, вообще Новый Завет.
Отец Андроник, расскажите нам, как?
Вообще, когда мы говорим о плоти, очень важно вспомнить апостола Павла, который говорит, плоть желает противного духу, и дух желает противного плоти. И не тело он здесь имеет в виду.
И не я не раб плоти, да?
Да, он про рабство плоти говорит и так далее. Это не рабство телу. Это рабство чему-то другому.
Вообще миру, да, материальному
вот
получается?
Он говорит, надо распять плоть тоже. Ну, не про распинание тела говорится, да? Так вот, есть очень интересная штука. Если себе представить вот так вот схематически, да, строение человека, вот такое духовно-телесное, да, то человек как бы условно состоит из трех частей.
Ну, дух, душа и тело.
Дух, душа и тело. Если пирамидку себе представить детскую, да, и на ней вот три таких вот звена. Вот сверху будет дух, в середине душа и снизу тело. Вот такая иерархия. Так вот, в душе есть высшая часть и низшая часть. И наша душа, душа человека, она...
Многослойна.
Да, ну как бы там никто не ковырялся, никто не препарировал, поэтому сложно сказать, где заканчивается одно и начинается другое. Но в душе есть как бы две части. Когда Бог вдыхает в человека дыхание жизни, он в него вдыхает дух, и у него в душе появляются особенности, которых нет у животных. То есть у животных же тоже есть душа. Вот. И то, что общее у нас с животными, это называется плотью по апостолу Павлу. То есть это низшая часть души.
Низшая часть души, да.
Да, с ее животными стремлениями. То есть поесть. Причем есть просит тело, душа просит много поесть. Или изысканно поесть, да?
Вот. Даже так.
Ну, вообще да, ну потому что как бы... Тело, ему нужно белки, жиры, углеводы, и, в принципе, в постной еде все можно прекрасно, гармонично сочетать, сделать такой же хороший, полезный рацион, но чего-то же не хватает, хочется с чего-то другого еще. Вот это хочется, это вот движение плоти, движение низшей части души. Так вот, очень важно, что такое пост? Пост – это действительно умерщвление или ущемление плоти. Не убийство плоти, а умерщвление. То есть нужно сделать так, чтобы она была не очень жизнеспособной, не излишне жизнеспособная. Есть замечательный образ у Григория Паламы, святителя, что дух – это наездник, а плоть – это конь. И когда конь едет на наезднике, получается совсем некрасивая ситуация. Да? Нужно, чтобы наездник сел на коня.
Красивое выражение.
Да, чтобы наездник ехал на коне. Так вот, наша личность, наша высшая часть души – это наездник, дух и высшая часть души. А плоть – это конь. И смысл поста в том, что когда мы ущемляем плоть, мы приходим к такому состоянию, что не плоть движет мной, моими чувствами, моим разумом, да, моей волей, а я начинаю управлять плотью.
Я начинаю управлять своей низшей частью души.
Да, она становится на свое место, на подчиненное место. И когда мы начинаем поститься, пост – это действительно ограничение. Но это ограничение далеко не только в пище, это и в каких-то удовольствиях, развлечениях. И вот здесь очень важно понимать для себя, какое мое плотское стремление начинает мной управлять. Ну, то есть, вот условно говоря.
Но это сложно, это же надо все время быть на себя настроенным и фиксировать даже не свои действия, а душевные какие-то порывы.
Нужно быть честным с собой. Потому что у нас у всех, если мы вот просто спокойно себя посмотрим, не сильно даже копаясь, да, мы найдем, что есть какие-то вещи, которые нами управляют. Ну, например, да, человек, условно говоря, он любит кофе без молока. Американо. Американо
это
можно...
была не реклама, и это был не соблазн.
Кофе без молока можно пить постом. Да? Так вот, если я понимаю, что я зависим от кофе, вообще в принципе, и у меня просто знакомая есть, которая не переносит кофе с молоком, она всегда пьет американо. Во время поста, вне поста. Так вот, во время поста она себя ограничивает в кофе вообще.
Это ужасно.
Или она добавляет в кофе соевое молоко, потому что она его не любит. Потому что эффект от кофе бодрящий какой-то появляется, а вот этого вот усложнения вкусом уже нет. То есть человек себя ограничивает, потому что понимает, что она уже, ну как бы ее голова, ее разум начинает управляться вот этим вот желанием. Она уже думает, так, где мне по дороге зайти, купить кофе там, чтобы было повкуснее. То есть все, плоть начинает управлять. Или, например...
Неужели вот все равно вот эти наши человеческие, обычные гастрономические и бытовые моменты настолько влияют на душу?
Они влияют, потому что это занимает
мне
наше
кажется,
сознание.
Это такая мелочь.
Это из таких мелочей как раз составляется наша повседневная жизнь. Ну вот, опять же, еще один яркий пример. Да? Одно дело, человек может использовать какой-нибудь сериал для того, чтобы иногда его посмотреть, переключиться, там, расслабиться, кому-то это нужно, необходимо, а кто-то уже седьмую серию смотрит там, в четвертом часу утра.
Вместо литургии в воскресенье утром. Еще,
ну, или накануне литургии, поэтому не может подняться или причаститься, ну, условно. Но я же реально знаю такие случаи, когда человек, вот он говорит, я там засиделась, там засмотрелась сериал, да, поэтому не подготовилась к причастию.
Вы заметили, что отец Андроник все время говорит о человеке в женском роде? Так что, дорогие наши радиослушательницы, имейте в виду, с кофе аккуратнее.
Ну, нет, просто кофе – это моя знакомая, вот. А по поводу сериалов, опять же, тоже...
Да-да, мы все поняли.
Вот. Нет, ну это отдельная песня. Просто есть какие-то вещи, которые мы действительно видим в своей жизни и понимаем, что они начинают нами манипулировать. Не я, допустим, использую социальные сети, а социальные сети начинают использовать меня. Они меня затягивают.
Вы сейчас хотите сказать, что некоторым молодым людям, ну или не только молодым, полезно отключать соцсети и уходить в пост на 40 дней?
Кому-то полезно отключить, кому-то полезно ограничить, кому-то вообще не нужно этим заниматься, потому что человек использует социальные сети и понимает, что он от этого не зависит. Да? Такие люди есть, которые в соцсетях работают, которым нужно это для того, чтобы, например, знать информацию о конкретных людях, и, ну, нет такого, что ты...
Мы сейчас про Facebook.
Пролистываешь ленту там до бесконечности, да, нет такого. То есть кому-то не нужно вообще себя ограничивать во время поста в соцсетях, они тобой не управляют, не манипулируют. А вот если я честно себе признаюсь, что соцсети, или там просмотр фильмов, или кофе, или там постное печенье даже, да, как бы мне настолько я его люблю, что оно начинает двигать мной, вот это желание, мне нужно именно в этом желании постараться себя ограничить.
Отец Андроник, а как уловить в себе это желание? Это же, ну, обычно они так незаметно, наши страсти к нам подкрадываются, и так незаметно проникают действительно в глубину нашей души. Как их научиться отсекать? конечно, есть какое-то упражнение. Ну, то есть это трезвение и нахождение все время в мыслях о себе определенно.
Ну, здесь только, мне кажется, только внимание к себе и честность. Потому что если человек все-таки живет церковной жизнью, и он регулярно исповедуется, все-таки это внимание к себе все равно есть. Да? Ты смотришь за собой, смотришь, какие у меня душевные стремления, там могут быть неправильные, да, какие у меня греховные склонности проявляются. И просто спокойно, трезво себя анализируя на протяжении всей церковной жизни, не только постом, да, я понимаю, что у меня появляется зависимость от одного, от другого, третьего. А самое главное, что если я начинаю себя здесь ограничивать, то действительно моя личность, она начинает давлеть над плотью, и я в какой-то момент понимаю, что я без этого могу. То есть появляется свобода внутренняя. Тебя уже не влечет твое желание, куда ты не хочешь. Да? Оно тобой не манипулирует. Вот. И время поста, это вот если мы говорим о смысле поста, да, пост это реально вот ущемление плоти, умерщвление плоти, вот в этом смысле. Да? Не тело, а вот этой животной низшей части души. Потому что... Все остальное, что мы говорим о посте, можно делать и вне поста, да, и молитвы, и все остальное. И, кстати, почему добрые дела постом, это, ну, как бы рекомендация номер один, да, почему нужно делать добрые дела?
Потому что они сложные?
Потому что я не хочу. Потому что я добрые дела хочу делать по отношению только к себе, любимому, к своей плоти, понимаете, это вот. А здесь ты, когда делаешь доброе дело по отношению к другому человеку, ты тратишь свое время или силы, или там даже какое-то материальное средство, да, ты что-то от себя отрываешь, от своего хочу, от своего комфорта.
От своей этой низшей части души.
Ну, фактически, да, это такое ущемление, опять же, плоти. Вот.
И шикарно, при этом... мне кажется, это самое лучшее объяснение, почему надо делать добрые дела, вот, которые я слышала. Дорогие наши радиослушатели, если есть у вас опыт такого бдительного отношения к себе и вот работы над своей душой, звоните нам в прямой эфир. Мы с удовольствием ваш опыт услышим. Может быть, у вас какие-то есть вопросы, как лучше ущемлять эту плоть. 8-495-959-5939. Мы ждем ваших звонков. Отец Андроник, почему в пост всегда проявляются самые-самые такие негативные наши проявления, наши черты, наши страсти, вылезают какие-то наши тайные, постыдные желания. Почему именно в этот период?
А вот как раз это связано с ущемлением нашей плотской сферы, да? То есть мы, наша плоть, наша вот низшая животная часть души, она привыкла, что как только у нас какая-то проблема, мы ее можем восполнить тем, что мы, например, заедаем. Да? Вот.
Знакомо ли вам это, дорогие наши радиослушатели?
Ну, вот не знаю, как радиослушателям, а мне это знакомо. Вот. То есть, какие-то проблемы ты можешь заедать. Где-то человек может как раз уходить в просмотр там, фильмов, передач, там, Ютуба. Там,
отключаться от реальности.
Отключаться от реальности. То есть, это все плотское стремление, попытка уйти от реальности во что-нибудь. Здесь постом мы начинаем себя здесь ограничивать, а плоть требует своего. Она говорит, стоп. Всегда ж было, всегда ж можно было заесть или там уйти в интернет-серфинг, да, а тут мы себя ограничили, и появляется, знаете, вот это вот, собственно, проявляется страсть. Что такое страсть?
Зависимость.
Ну вот страсть – это не совсем зависимость изначально, да?
Но она в нее быстро переходит.
Ну, соглашусь. Просто страсть – это то, что заложено в человека Богом. Вот.
То есть это само по себе страсть не негативное явление, это мы его делаем негативным.
Богом изначально было задумано все очень хорошо и гармонично. Просто наши страсти, когда они извращаются, они становятся греховными. Так вот, что такое страсть? Страсть, страдание по-русски, да? Это какая-то недостаточность. То есть это вот ситуация, когда мы чувствуем, что нам плохо, нам нужно что-то. Да? По отношению к душе страсти – это все равно, что по отношению к телу нервы.
То есть они должны быть обязательно.
Они есть. Вот. И если вдруг у человека больные нервы, мы же ему не даем такие обезболивающие, чтобы он вообще ничего не чувствовал. Мы пытаемся нервы лечить. И вот эти страсти наши душевные, поскольку это нервы души, они начинают нам сигнализировать, у тебя проблема, у тебя чего-то не хватает. А это чего-то, скорее всего, вообще не с Богом. Обычно вот эта недостаточность...
Да, обычно человеку даже в голову этого не приходит.
Да, и обычно эта недостаточность заменялась чем-то земным. Чем-то далеко не высоким. А здесь ты ограничиваешь себя в удовольствиях. И когда страсть говорит, мне нужно восполнение, мне нужно что-то, я понимаю, что в чем-то проблема, то здесь человек может вспомнить, что вообще-то удовлетворение моих потребностей вообще в первую очередь в богообщении. А во вторую же?
Потрясающее сравнение. Страсти – это наши нервы. А пока у нас звоночек в студию. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот очень хорошая тема. А вот как вот вы посмотрите, что вот женщина зависима от того, чтобы лицо ее, ну, так сказать, несколько нарушало все-таки то, что дает Господь. Какие есть краски, такие есть вот эту вот зависимость, когда красятся, выщипывают, вот вообще все вот это, как это?
Вы имеете вот, в виду сейчас переизбыточный вариант? Или
любой вариант.
Любой вариант. Спасибо
любой вариант.
Вам.
Я просто когда-то, у меня тоже была такая проблема, очень давно, мне почти 70 лет, и я была на собрании, посвященной святителям московским, и очень просила их, чтобы они помогли мне вот преодолеть себе вот это вот, ну, я, мне кажется, это все то же самое продолжение Евы, которая соблазняет мужчину. Ну, вот, понимаете, ну, как бы, ну, неправда. Это неправда, это так не должно быть.
У вас очень молодой голос, никогда бы не предположили...
Это пост.
Никогда бы не предположили ваш возраст. Спасибо вам за такой вопрос. Необычный, согласитесь, да? Мне кажется, это нехватка любви к себе где-то, да, проявляется.
Ну, давайте так, не будем выносить диагнозы никому.
Это не диагноз, вот. Это был вопрос.
Да, вообще, ну, вообще, в принципе, даже по поводу вот неудовлетворенности своей внешностью, да, есть очень важный момент. Мы когда читаем апостола Павла, он говорит, что женщины не должны стричься коротко, там не должны красить волосы, да, а при этом мужчинам, он говорит, что мужчины не должны отращивать волосы и не могут молиться с покрытой головой.
И не носить одежды противоположного пола.
Ну, да? Но это, на самом деле, тоже, ну, сейчас об этом поговорим, да. Вот, и, ну, это и ветхозаветная еще норма, и в Новом Завете она сохраняется. Так вот, если вы вдруг придете в храм на службу, то, скорее всего, батюшка будет с длинными волосами и зачастую даже в шапке. То есть это будет или скуфья, или это будет митра, или чаще всего камелавка. Вот. То есть священник молится с покрытой головой и отращивает длинные волосы. И тут надо понимать, что или мы нарушаем Новый Завет, или на апостола Павла надо как-то понимать по-другому. Вот. Я сам с длинными волосами сейчас
как?
Скажу.
Как нам надо понимать
так
апостола
вот,
Павла?
Смотрите, штука в чем. Апостол, когда пишет об этом, он как бы говорит, что христиане должны учиться соблюдать свою внешность так, чтобы она не была вызывающей.
Угу.
То есть не пытаться самовыражаться таким образом, чтобы это выбивалось из нашей принятой в нашей церкви, в наше время христианской традиции. Вот. Почему нельзя было красить волосы? Потому что это делали языческие жрицы. Вот. То есть, как бы сейчас, слава богу, краска волос с языческими культами не ассоциируется, поэтому этой проблемы нет, допустим, да?
Вы очень-очень облегчили, думаю, совесть многих.
Ну, серьезно так. Потом, смотрите, вот в требовании к волосам, чтобы женщины всегда были только длинные волосы. Ну, я сам как бы считаю, что женщина совсем под мальчика сриться, конечно, не должна, это некрасиво просто, да, но делать обязательно длинную прическу женщине сейчас нет необходимости. Почему? Потому что короткие волосы у женщины и длинные волосы у мужчины были или признаком нетрадиционной ориентации, простите, или, ну, в общем, каких-нибудь...
приверженцем культов каких-то.
Скорее, это даже не приверженцы культов, а приверженцы конкретных грехов блудных.
Угу, угу.
Вот. То есть это было сигналом, да, что если все, у мужчин длинные волосы, значит, с ним что-то не так.
Сейчас мы отошли.
Сейчас этого нет. Поэтому спокойно мужчины могут там, кто хочет хвост себе отрастить, там, да, женщина может покороче подстричься. То есть апостол Павел просто говорит, не самовыражайтесь так, как это не принято в вашей церкви.
Отец Андроник, ну а как же, вот эпатаж. Молодые люди очень любят произвести впечатление розовыми волосами, пирсингом и татуировками.
Ну, понимаете...
Вряд ли они именно... Ну, культу служат или непременно должны быть частью какой-то определенной субкультуры.
Мы-то говорим про церковных людей, которые постятся. Очень редко даже церковный подросток сделает себе пирсинг в носу и сделает розовые волосы, но даже если он это сделает, у нас должна быть христианская мудрость. Апостол говорит, вы духовные, обличайте согрешающего духом кротости. Вот, если мы вдруг начинаем на человека наезжать, это совсем не дух кротости.
То есть нам надо постараться уберечь человека от осуждения.
Себя.
Себя
от осуждения. Нужно уберечь себя от осуждения. Так вот, по
хорошо
поводу косметики. Когда сейчас женщина красится в меру.
Это норма.
Это норма. И, к сожалению, есть такие ситуации, когда женщина не может себе позволить не краситься. Да, у меня, допустим...
Дресс-код на работе, конечно.
Да, у меня мама вообще не особо любит краситься, допустим, да, но вот когда она выходит на работу, ей нужно минимальное количество косметики, хотя бы это требование. Вот, но это не эпатаж. Это не попытка кого-то спровоцировать, и это ни в коем случае не указывает на какой-то нехристианский образ жизни. Вот, поэтому во время поста, конечно, можно ограничивать себя и во внешних проявлениях, в том числе там, кому-то очень нравятся там, красивые вещи, да, там, можно себя здесь немножечко там, успокоить. Но если у человека есть какая-то попытка эпатировать, то есть как бы спровоцировать окружающих через свой внешний вид, наверное, стоит это в себе успокаивать не только постом, вот, потому что любое такое болезненное самовыражение, оно волей-неволей человека повреждает и отводит от такой внимательной христианской жизни.
Спасибо за ответ. Я надеюсь, что он для многих является таким успокаивающим и, может быть, смягчающим где-то душу. У нас следующий звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Андроник, вот в продолжение темы, которую подняла только что звонившая женщина, очень действительно... Она хорошо подметила, мне кажется, вы не заметили этого. Она не зря вспомнила Еву. По себе крашусь 16 лет, практически очень разумно, незаметно, никто не замечает. Но я-то сама вижу, как меня это меняет. И я знаю, что я не смогу выйти из дома, если я не подкрашусь. И каждый вот в последнее время задумываюсь и думаю, что в этом все-таки лежит желание нравиться. Хотя я совершенно никого не собираюсь, как вы говорите, позировать и даже привлекать внимание. И все-таки это есть, потому что... Ну, я не знаю, если тебя увидят и скажут, ты что, болеешь или еще что-то, или... Ну, и вообще, вот, и все-таки даже просто, вот, просто желание нравится. И понимаешь, что это греховно и недостойно вообще христианки. Ну, и думаешь, ну, переехать, что ли, в другой город, в общем. Мне кажется, вот, вы очень смягчили ответ, так же, как Алексей Ильич все время говорит, Васипов, что вот там в меру, но если смотреть в корень, то желание... Тут не в умении накраситься, а просто в желании лучше выглядеть, чем ты есть на самом деле. Вот что вы об этом скажете?
Спасибо большое. А вообще, я понимаю, о чем вы хотите спросить, но давайте доведем до абсурда. То есть, если как бы у меня есть желание, сильное желание окружающим нравиться, ну, я буду это внимание привлекать, одеваясь очень ярко, красясь очень ярко и так далее. Если я это делаю скромно достаточно, значит, у меня, во-первых, уже нет какого-то сильного желания. Во-вторых, давайте подумаем, что может быть, если человек увлечется тем, чтобы иметь цель не нравиться окружающим. То есть можно прийти в такой устрашающий вид, вот, и...
И это тоже будет привлечение внимания, привлечение только внимания. Будет негативное.
И самое главное, преподобный Силуан Афонский говорит, если ты своим внешним видом расстраиваешь своего брата, от тебя удаляется благодать Святого Духа. Вот, то есть здесь нужно иметь какое-то целомудрие. Кстати, мне, знаете, я недавно узнал, как переводится целомудрие из греческого. В современной греке как переводится слово «целый», ну, которое у нас на славянском «целый». В современной греке там «адекватный».
Адекватный.
То есть вот целомудрие, так. Одно из переводов современных из греческого языка, это «адекватное мышление». Вот нам нужно иметь некое целомудрие в этом вопросе.
Чтобы не ударяться ни в одну,
ни в другую крайность.
Сторону.
Да. Вот. И здесь есть еще один момент. Я, конечно, понимаю, что сейчас нужно предварить, значит, мои слова просьбой спрятать тухлые помидоры. Вот. Но желание женщины нравится мужчине и мужчина нравится женщине, это нормальное желание, заложенное в человека. Просто одно дело, вот у нас все равно есть взаимодействие людей между собой. Вот. И одно дело, мужчина и женщина общаются, и могут, там мужчина может комплимент сделать девушке, да, просто там продавщица в магазине. И у нее настроение на весь день улучшится, да? Вот, или там женщина
в этом
может...
нет ничего предосудительного.
Да, или женщина может похвалить мужчину за то, что он что-то хорошо сделал. В этом ничего плохого нет, наоборот, это там человеку поднимет настроение. В конце концов, женщина сможет почувствовать себя женщиной, если ей сделают комплимент мужчины, себя мужчиной почувствует, если оценили его работу. В этом нет ничего плохого, если у нас есть целомудрие.
Если мы
у нас
в
есть...
этом ничего не закладываем, да, дополнительно.
Да, если у нас есть граница, что я с человеком могу пошутить, могу ему сделать комплимент, могу с ним как-то мило пообщаться, но вот до определенной границы. Все. Да, вот если у нас эта целомудренная граница в голове есть, то не стоит бояться, потому что вообще боящийся несовершенной любви, говорит апостол Павел, Вот, поэтому мне кажется, вот в случае, значит, радиослушательницы, которая задавала последний вопрос, не нужно так переживать и думать, что для меня это прям громадная проблема. Потому что, скорее всего, в нашей духовной жизни есть что-то другое, что намного сильнее
требует
нашего внимания. И если мы живем духовной жизнью, мы должны понимать, что духовное возрастание, оно похоже на возрастание ребенка. Если маленькому двухлетнему ребенку сказать «тягай 16-килограммовую гирю»,
он надорвется.
Он надорвется, он вообще не сможет это сделать. И мы в духовной жизни зачастую еще не достигли такого состояния, чтобы иметь там бесстрастие. Кроме того, я сейчас, может быть, скажу такую вещь, но монахам бесстрастие – это очень важно. А для,
вредно,
а для людей, которые живут в обществе и которые взаимодействуют между собой, не всегда нужен монашеский образ благочестия. Вот.
Да, это очень важно. Мы давайте поглубже в эту тему уйдем, потому что даже рекомендации, касаемые нашей пищи, тоже некоторые смотрят и говорят, я сегодня подсолнечное масло, воду, не-не-не. Зачем так усложнять жизнь? Что хочет человек добиться? Вот этим?
Ну, вообще я скажу, что если ты искренне и честно...
Или это гордыня человеку, так проявляется?
Если человеку так хочется послужить Богу, это хорошо. Пожалуйста. Если вы хотите сухоедение, устраивать себе понедельник, среда, пятница, это, и это вы, вам по силам, это вас не беспокоит, и ваши мысли не сосредотачиваются на еде.
Если это не эпатаж.
Если это не эпатаж.
Пищевой.
Да. Вот. Тогда пожалуйста. Конечно, палка всегда о двух концах. То есть здесь есть и возможность начать гордиться тем, что я такой постник, да, вот, и в этом случае лучше без всяких сухоедений. А есть еще одна проблема, вот я просто тоже общался с человеком, она говорит, что вот я работаю, у меня дома семья, и вот мы как-то подумали, что давайте-ка сухоедение, да, там, постом великим, там, хотя бы среду-пятницу. И говорит, для меня каждая среда и пятница превратилась вот в такие бешеные размышления о том, как вообще что-то приготовить без масла.
Что увело чтобы, от поста полностью.
Да, чтобы еще, то есть у нее полностью сознание было поглощено тем, что приготовить. То есть фактически мы не уходим от вопроса пищи, а просто полностью с головой, да, в него ныряем. Вот, поэтому здесь, опять же, должно быть целомудрие в этом вопросе. А для мирян сухоедение не обязательно, вообще, кроме там определенных дней года. То есть сочельники перед крещением, перед Рождеством, там, Великую Субботу, Великую Пятницу, там, да, кто-то может вообще ничего не есть. Вот, но здесь очень важно еще советоваться со священником. Вот почему святитель Игнатий Брянчанин, святитель Феофан Затворник, отец Иоанн Крестьянкин, они так много внимания уделяют именно совету, чтобы ты мог прийти и посоветоваться. Потому что человек со стороны... Он может тебе подсказать, что ты немножко, может быть, думаешь не в ту сторону сейчас, да, что сейчас этот подвиг тебе не нужен. Вот, и поэтому, если есть возможность посоветоваться со священником по поводу нормы своего поста, это очень хорошо и правильно.
Конечно, должен быть обязательно наставник в духовной жизни. Дорогие наши радиослушатели, телефон прямого эфира 8495-959-5939. Разговор сегодня у нас вечером идет о посте, о его духовной составляющей. И у меня следующий вопрос. Отец Андроник, но почему так получается, что пост – это момент истины, может быть, да, но и момент понимания, что я впадаю в уныние, я не уверен в себе, я хочу себя как-то наказать. И вот какие-то такие отрицательные, негативные проявляются моменты. Почему? Неужели это тоже связано как-то с работой душевной?
Знаете, здесь нужно тоже очень трезво за собой смотреть. Если пост превращается в попытку себя наказать, надо заканчивать этот пост. Угу. Вот. Потому что...
То есть нельзя смешивать эти мысли?
Вообще у нас есть какое-то неправильное болезненное ощущение жизни с Богом.
Близко же, вот умерщвление, умерщвление плоти и наказание. Это на самом деле у нас очень проходит.
Нет, ограничение плоти, чтобы она встала на свое место, это не наказание себя ни в коем случае. Потому что, во-первых, наказание – это научение по-славянски, из греческого также переводится. Да? Во-вторых, надо понимать, что у нас бывает неправильное болезненное представление духовной жизни, что если я где-то что-то делаю не так, значит, я обязательно виноват. А виноват – значит, плохой.
Да. А что это не так?
Здесь есть логическое несоответствие. Потому что если я где-то что-то делаю не так, не обязательно я виноват. То есть вообще вот понятие греха – это не всегда понятие, связанное напрямую с виной. Потому что грех...
Отец Андроник, как я вам благодарна за то, что вы нам рассказываете.
Спасибо. Вот, потому что грех – это, ну, в понимании православной церкви, то есть у нас многие понимают по-католически грех. Грех – это вина, за которую ты должен перед Богом ответить. Есть какой-то оттенок здесь, конечно, но здесь важно понимать, что для православной церкви все-таки грех – это заболевание души, это рана, это травма души. Есть травмы, которые я не наносил себе. Есть травмы, которые человек получил в детстве при воспитании. Есть ситуации, когда человек не хочет делать грех, а ему приходится. Убийство на войне, допустим, да? Вина есть у человека, когда его посылают на войну? Его вины в этом нет.
Нет, конечно.
У него нет желания убивать, да, допустим, его послали. А грех есть? Ты травмирован тем, что ты убил человека на войне?
Конечно.
Естественно, травмирован. Поэтому грех, он не всегда связан с виной. Если что-то делаю не так, это даже не обязательно грех. Вот. А если что-то не делаю не так, это может быть какое-то, ну, мое расстройство внутреннее, да, там. И даже если это какой-то грех, то не обязательно я виноват. А если я виноват, то вообще не обязательно, что я плохой. Потому что для Бога вообще нет желания, у Бога нет желания сказать человеку, что он плохой.
И наказать. Вот.
И наказать в смысле тюкнуть его по голове. Uh-huh. Вот, потому что для Бога важно, что мы говорим, чтобы все спаслись и пришли в познание истины. То есть Господь, Он пытается человека наказывать, в смысле научать, с целью, чтобы он что-то понял. Да? Вот, иногда бывает жестко, но чаще всего Господь наказывает мягко. Об этом говорит Климент Римский, Климент Александрийский, прошу прощения, в книге «Педагог». Вот, и... В общем, очень важно понимать, что пост не может быть методом самобичевания, потому что вообще у Бога нет радости от того, что кому-то плохо. Вот. Если мы осознаем, что мы хотим себя за что-то наказать, надо поработать со своим сознанием. Вот. И, может быть, лучше, опять же, посоветоваться священником, вообще, что мне с собой делать, вот, и попытаться понять вот, момент исповеди, момент взаимоотношения с Богом, попытаться понять, что я могу сделать, чтобы привести себя в более-менее адекватное состояние, потому что Богу радостно никогда мне плохо, а когда Господь говорит, когда человек исправляется, да, он говорит об одном кающемся грешнике больше радости, чем о 99 праведников. Кающийся грешник – это человек, который исправляется, который находит выход из своей сложной ситуации и может с помощью Божьей как-то восходить из своей травмы душевной.
Спасибо. Интересный очень ответ был. Я думаю, мы еще вернемся к этой теме. Немного времени у нас остается. Добрый вечер. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос по поводу суббот родительских. Угу. Вот исправление души. Если она не успела покаяться, не успела исправиться, ведь там тела нет, она не может... Тело, да, тело у нас инструмент души, она не может уже покаяться. А как мы можем, мы, значит, за наших родственников, мы можем исправить их участь? И у меня еще один вопрос о некрещенных. Если человек умер некрещенным, то что?
Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Но, по-моему, только в православии как раз и возможно изменить вот это вот состояние человека, не покаявшегося, нашими молитвами. Это, мне кажется,
да,
это именно только у нас возможно.
Это возможно внутри церкви. Вот проблема в чем? Когда человек умирает, у него действительно нет возможности измениться. Если он попал в, перешел границу смерти, и у него состояние души было не в состоянии Царства Небесного, а противоположное, то он продолжает жить в этом противоположном состоянии, адском.
Только да? Без тела.
Да, но Господь говорит очень важную вещь, что человеку не простится только хула на Духа Святого в Евангелии. И когда мы читаем толкование святых отцов,
хула на духа – это же отказ от Бога, да? Вот мы об этом
это
сейчас...
или сознательное противление Богу, сознательное, или крайняя степень цинизма – хула на все доброе. Потому что все доброе исходит от Бога. Если человек такой вот сидит, и ему все не так, все вокруг плохие, все не то, то крайняя степень цинизма вот такого вот – это хула на Духа Святого. Вот, вот в этих двух случаях Господь не может ничего сделать. Вот. Он пытается, но сам говорит, что не простится человеку, да, то есть невозможно. Но есть наши родственники или друзья, или знакомые, которые крещены, Но они вроде как не особо там жили церковной жизнью, дай бог, как-то перед смертью кто-то вообще что-то осознал и причастился.
А может быть и никогда.
А может быть и нет, по крайней мере, отпели, вот, ну, человек крещен, можно вроде как церковно молиться, да.
Но мы сейчас, как бы, давайте разделим, вот есть обряд, а есть душевное, да, состояние.
Угу. Ну, да, я просто к тому, что человек, вот он вроде как формально православный, но что такое значит формально? Крещение – это таинство, которое реально меняет природу человека. То есть он уже в церкви. Даже если он был членом церкви никаким. Вот, да? А у Бога есть теоретическая возможность за что-то зацепиться. Потому что если воля человека не была отвернута от Бога, вот этими двумя вещами, угу. да, сознательным противлением, американским цинизмом, то у Господа Бога есть возможность подцепить человека за что-то и потихонечку утянуть из этого адского состояния, да. Но есть одна проблема. Господь не может это делать сам, потому что Бог не ломает волю человека, а человек...
Потому что мы созданы свободными.
Да, и человек перешел в это состояние духовной жизни, его воля к Богу не направлена. И вот здесь появляемся мы. Потому что Богу нужны мы и наши молитвы.
Чтобы через нас это происходило.
Да, потому что если мы помолились за нашего родственника, то Господь использует нашу молитву как право, как повод, чтобы вмешаться в его участь. И когда мы молимся за кого-то, мы даем Богу пространство. Это очень важный момент. Когда святые об этом пишут, я когда это для себя открыл, для меня мои мурашки пошли по коже. Мы даем Богу пространство. Он стоит и ждет, пока мы его впустим своей молитвой. То есть это у церкви есть такое право и такая сила. И мы знаем, что во втором пришествии Господь будет произносить не тот же самый суд, который произносит на частном суде у каждого человека. Потому что если бы это был идентичный суд, святитель Феофан Затворник говорит об этом, то не нужно было бы страшного суда. Всех бы распределили после смерти лично каждого, и все. Это значит, что кто-то из ада сможет войти в Царство Божие. Если эти люди не были полностью отвернуты от Бога, по молитвам церкви, молитва церкви может даже из ада вытащить.
Остается надежда, да, на милость.
Да, и это очень важный момент.
Давайте мы очень коротко сейчас поговорим о тех людях, которые не крещенные. Буквально пару минут, отец Андроник, потому что время нашего эфира просто стремительно тает. Хотелось бы еще немножко эту тему продолжить.
Давайте так, а по поводу некрещенных. Сейчас придется тогда слушать очень внимательно, раз в две минуты у нас. Идем
я говорила про одну.
Про одну. Идем от простого к сложному. Есть некрещенные младенцы. Они умирают, да, и у нас почему-то в массовом представлении там или рай, или ад. Но есть еще лоно Аврамова. Это то место, где был Лазарь праведный. Угу. И это место никто не закрывал на замок. И преподобный Ефрем Сирин говорит, что некрещенные младенцы умирают и находятся в неком месте рядом с раем, ожидая второго пришествия Христа. Это значит, что во второе пришествие Христа они в этот рай входят. Значит, что-то произойдет во втором пришествии. Вопрос, что? Здесь мы читаем преподобного святителя Амвросия Медиоланского. И он говорит, что в Евангелии написано, человек будет крещен от Духом Святым и огнем. И он говорит, некоторые переводят это Духом Святым и Духом Святым. Но тогда это получается тавтология.
Ну, да.
Вот. Так что такое крещение? Дословно, крещение по-гречески погружение. Он говорит, когда мы погружаемся в Святой Дух, когда мы крестимся Святым Духом, в купели.
Обычно мы погружаемся в воду, да. А
да,
тут мы погружаемся в огонь.
Смотрите, мы погружаемся в воду. И мы крестимся Святым Духом, а крещение огнем, вот святитель Амвросий говорит, это то, что у апостола Петра написано. В конце времени, когда вот этот духовный огонь будет преображать во втором пришествии весь мир погрузится в этот духовный огонь, и вот святитель Амвросий говорит, это завершение нашего крещения. То есть наше крещение начинается в купели, а завершится в день второго пришествия. И, соответственно, теоретически, вот здесь уже не сатаническая мысль, а просто мы вот продолжаем, да, как можно думать, что в этом крещении огнем некрещенные младенцы будут крещены.
То есть хотя бы какую-то часть.
Да, потому что, ну, явно они как бы не заслуживают никаких адских мук, естественно, да. А вот теперь по поводу взрослых людей, здесь такой вопрос. Господь будет пытаться спасать всех, кого может. Вот, как у него это получится, это вопрос. Но мы знаем, что как минимум мы можем облегчить своей молитвой участь некрещенного человека, как минимум облегчить. А может быть так случится, что, ну, вот просто вот пока в качестве размышлений, допустим, да, что по нашей молитве он попадет на это лоно Аврамова, там, да, и Господь, может быть, что-то сможет сделать.
Как, то есть, ну, молиться, например, можно.
Молиться можно и нужно, вот, если это человек, который действительно нам дорог. То есть Господь не запрещает молиться за некрещенных. Более того, прийти в храм и в храме помянуть самостоятельно кого-то из своих некрещенных родственников и даже поставить свечку. Вот, в этом нет ничего предусудительного и плохого. Вот, да. Вроде как попытались уложить.
Вроде как за 2 минуты мы попытались уложиться, и у нас осталось буквально 2 минуты времени. Хотелось бы еще узнать, что можно сделать со своей душой в пост хорошего, положительного. Мы уже узнали, как усмирять плоть, как бороться со страстями, да, и научиться их слушать и принимать. У нас есть помощь ближним. Делание добрых дел. Что еще можно сделать?
Ну, вообще, конечно, пост – это сугубое время, когда мы уделяем внимание в первую очередь в наших поступках исполнению заповедей Христовых. А из всех этих заповедей, главная заповедь – это заповедь о любви к Богу и любви к ближнему. И апостол Иоанн Богослов говорит, что любить Бога научиться можно только через любовь к ближнему. Поэтому время поста – это, конечно, в первую очередь время, когда мы стараемся научиться любить ближних. А если мы читаем Евангелие по-гречески, мы видим, что там стоит слово…
Конечно, мы каждый день читаем Евангелие по-гречески.
Мы увидим, что там стоит слово «любовь», которое обозначает не любовь как чувство, а любовь как дело и как решимость любить. И вот это внимание во время поста к тому, чтобы как можно больше сделать доброго по отношению к людям, которые в нас нуждаются, и как минимум не сделать плохого тем людям, которые нас раздражают или которые нам неприятны, это очень важный нерв поста. Это будет, наверное, самое лучшее дело, которое поможет нам и усмирить свою плоть, и угодить Богу, и даст Богу возможность войти в нашу жизнь в ответ на вот это вот исполнение главной евангельской заповеди.
Спасибо большое, отец Андроник. Очень интересный сегодня был эфир, на мой взгляд. Мы много нового узнали, неожиданного. Православие для нас раскрылось с новой какой-то стороны, для тех, кто еще не был глубоко погружен. Новый медицинский термин у нас – грех – это травма, нервы – это страсти, это надо с этим немножко подумать. Благодарю вас за этот прекрасный день.
Да,
спасибо. Я надеюсь, что мы еще будем с вами встречаться в этом эфире. С вами была Александрина Маланина и программа «Молодо зелено». Всего доброго, до свидания.
В эфире «Всемирное русское православное вещание». Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и мой собеседник, директор нашей радиостанции Евгений Константинович Никифоров.
Добрый день.
Недавно мы узнали о том, что операторы связи отказали Радонежу в рекламе приложения «Радио Радонеж». Евгений Константинович, чем мотивирован этот отказ?
Ну, сначала я скажу, зачем это мы делали. Дело в том, что, как наши слушатели знают, мы живем исключительно пожертвования наших слушателей. Это источник более-менее надежный, стабильный, по крайней мере. Мы то, что называется, диверсифицированный, такое слово сложное, спонсор, наш слушатель, наше эфирное братство, трудами которых мы, собственно, и поддерживаемся. Но это скудный источник, который не дает нам развиваться. У нас нет средств на развитие нашей радиостанции. Мы не можем рассказывать о том, что мы даже есть нашему потенциальному новому слушателю. Мы не можем оплачивать большие баннеры, большие постеры на улицах, ну, различного рода вот такую вот мощную рекламную кампанию, которая стоит, естественно, очень дорого. Мы себе это позволить не можем. Поэтому мы пошли таким путем. Мы решили сделать для нашей потенциальной аудитории, это называется таргетированная целевая аудитория, интернет-рассылку, смс-сообщение с тем, что можно слушать «Радио Радонеж» в приложении. Я напомню нашим слушателям, что это сейчас по всему миру очень удобный способ слушать нашу радиостанцию через приложение. Даже не просто на компьютере, а просто скачать iPhone, то ли Android, в любой системе, собственно. Мы можем скачать приложение «Радонеж». Это iMarket есть, по-моему, на iPhone. И Play Market, да? Вот можно там нажать «Радонеж», и тут же мы выскакиваем. И тут двумя кликами это... Потом, как я повторяю, это бесплатно, во-первых. и безбольно. То есть это буквально не занимает никакого времени. Два клика, и вы скачиваете это приложение, бесплатно можете слушать радио «Радонеж» в великолепном качестве. Сейчас в Москве, во всех крупных городах, а тем более там, где есть Wi-Fi, вы можете слушать нас на своих вот мобильных устройствах. Это очень-очень удобно. И, собственно, реклама этого приложения, так как расширяться мы тоже не можем по известным причинам, потому что это очень дорого, спонсоров больших нет у нас. Вот даже в Ярославле мы вещали, вынуждены были закрыть вещание. Почему? Потому что элементарно ни епархия, ни слушатель наш, не нашлось там какого-то доброго человека, который бы мог выплачивать вот эти несчастные 30 тысяч рублей, да, которые стоят в месяц на все вещание радиостанции «Радонеж» в Ярославле. Это печально, конечно. Поэтому для наших слушателей вот этот уникальный голос русской церкви, которым является радио «Радонеж», очень важно знать, что оно есть и оно доступно вот таким образом, слушая нас в приложении. И это предложение мы, собственно, и рекламируем. Реклама там была очень маленькая, текст рекламы-то крайне маленький был. Он звучит примерно так. Слушайте радио «Радонеж» в приложении «Радио Радонеж», в интернет-приложении. «Радио Радонеж» – ваш надежный навигатор в духовной жизни. И дальше ссылочка вот на эти, одним кликом можно выйти сразу же на вот эти ссылки в интернете, где можно скачать приложение «Радонеж». Все. И под каким же, вы думаете, соусом нам отказали? От того, что это может оскорбить чувства верующих других конфессий. Вы представляете, как лукаво это все звучит. Но как вот это может оскорбить чувство верующих? Ну, даже вот я, после мусульманин, буддист, ну, пришло мне, случайно, опять-таки, потому что, повторяю, таргетированная, целенаправленная вот эта реклама для наших только возможных слушателей. Не тех, кто безразличен вообще к религии, а тем более, кто противен православию по какой-то, ну, бывают такие случаи, да? Кто угодно. Мне приходит вот такое сообщение. Ну, я просто, ну, прочту, приму к сведению и его сотру.
А вдруг я перекрестился на храм, а вас это оскорбляет?
Ну, слушайте, вы вот идете таким же лукавым путем, каким и наши вот эти запретители из крупнейших систем операторов.
Не только наши. Насколько я слышал, на Западе ведь эта тенденция такая. Там люди хотят быть очень толерантными, и если кого-то оскорбляет вид креста на храме, то его надо снять.
Ну, видите ли как, на самом деле, вы же прекрасно понимаете, что это все демагогия и риторика, которая к реальности не имеет никакого отношения. И Радонеж, на самом деле, очень давно пытается разъяснить и объяснить, что это неправомочные действия, что это злонамеренная деятельность, на самом деле, преследующая цель уничтожения христианства в западном мире людьми, которым христианство ненавистно. Это необыкновенные люди, которым, знаете, ну, есть крест, есть, нету креста, ну, полумин, стоит мне минарет, ну, и стоит себе. Ну, у нас в центре Москвы синагога, сияющая золотым магнитовином. И что? Ну, я приду, да, он сияет, ну, и что мне этот магнитовин? Ничто, никак.
А как вы думаете, зачем этот закон вообще был создан?
Нет, этот закон очень важен на самом деле, и мы сами настаивали на том, чтобы он присутствовал, потому что церковь и верующие люди были не защищены перед богохульством и святотатством. Но если бы это в законе вот так было сформулировано, богохульство и святотатство, то все было бы нормально. А так как у нас по Конституции государство вне религии и отделена религия от всего, чего можно только отделить, да, и в законе нет таких понятий, как богохульство и святотатство, то тогда решили ввести паллиатив, замену некоторую, эвфемизм, если хотите сказать, ну, что угодно, который называется оскорбление чувств верующих. На самом деле, вот эта двусмысленность уже заложена там, и поэтому этой двусмысленностью и начали люди злоупотреблять. Церковь, охрана здравомысленной, мерности, умеренности во всем. Мы должны у церкви, прежде всего, спрашивать, как нам поступать в тех или иных случаях. И если бы был закон, так как это полагается, о богохульстве, а это записано в различных законодательствах западных стран, там это присутствует, и никого, кстати, это не смущает, и они, может быть, не очень действуют сейчас, не особенно применяются, правоприменительная практика очень сейчас скудна, если по известным причинам, отступление Запада от Христа и церкви его. Но вместе с тем это есть в законодательстве, а у нас и этого нет. Поэтому, возможно, вот такая расширительная трактовка, что, мол, если кто, не дай бог, услышит слово «Христос», «Бог» или «Церковь», или увидит крест где-то, или причудится ему крест, все это оскорбление чувств верующих. Причем сами верующие мусульмане не обратятся, буддисты не обратятся.
Да, есть такая пословица «Закон что дышло, как повернул, так и вышло».
Ну, знаете как, эта пословица такая, она говорит о том, что есть многие люди, которые злоупотребляют законом. А злоупотреблять можно законом тогда, когда он допускает это злоупотребление, не прописан так, как это требуется со всей точностью. Я понимаю, что многие заподозрят здесь злонамеренность наших законодателей. Это не так, безусловно. Просто я повторяю, что логика их была вот такая, как я описал. Не было возможности по каким-то причинам смело и просто обозначить богохульство и святотатство, ввести эти понятия в законодательную сферу. Поэтому ограничились вот таким словоупотреблением. Я попросил, кстати, я отослал сейчас, направил просьбу председателю комитета по религиозным организациям Государственной Думы Сергею Анатольевичу Гаврилову, с тем, чтобы он разъяснил, как законодатель, разъяснил правомочность вот такого расширительного толкования этого закона. Я думаю, что здесь будет однозначно. Если и здесь ничего не получится, так, но привлечем юристам, будем судиться. И вы знаете, будем судиться не потому, что радио Радонеж особенно склонна к сложности какой-то, да, а потому что это прецедентный может быть вопрос. То есть это может относиться не только к нам, но к любым СМИ, которые так или иначе являются или несет религиозные идеи. Это не только касается ограничения прав верующих. То есть тут нарушается даже два закона. Первый закон о свободе совести, который гарантирует права верующих граждан нашей страны, а второй это закон о СМИ. И мы, как радио, как средство массовой информации, здесь ущемлены, причем ущемлены и дискриминированы именно по религиозной части. Поэтому я думаю, что, братья и сестры, здесь очень важно, чтобы мы не относились к этому легкомысленно. Для нас крайне важно расширение, популяризация нашей радиостанции. Мы просим здесь, первое, естественно, вашей помощи. Поэтому всем, кому не безразлична свобода слова и свобода совести в нашей России, я прошу помочь радиостанции. Как это делается, вы все знаете прекрасно. Кстати, если вы еще не скачали приложение, скачайте, пожалуйста, его.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, мы с Сергеем Константиновичем обсудили очередные проблемы, которые свалились на Радонеж. Надеюсь, что у нас получится восстановить справедливость и сделать так, чтобы в дальнейшем таких инцидентов не было ни с Радонежем, ни с другими радиостанциями.
Я надеюсь, что это действительно, ну, некая перестраховка, что это не злонамеренность, что это все еще легко поправить, но с тем, чтобы это не повторялось, безусловно, мы должны предпринять некоторые меры. И вы знаете, я сейчас вот до того, как вы пришли и мне задали вопросы в нашей студии Радонежа, я читал притчи Соломонова. Сейчас целый цикл у нас, притча Соломонов пойдет по Радонежу. И я просто вот открыл сейчас 13 главу и читаю. «Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздастся. Учение мудрого – источник жизни, удаляющийся от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток». Наши партнеры, друзья, все, кто этих слов не читал и радио Радонеж не слушает, вот послушайте нас теперь. Это мудрость царя Соломона. Пожалуйста, не умножайте беззаконие.